Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Добрый день. Это радио «Вера» и программа «Делатели». С вами в студии Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
У нас замечательный гость, священник Феодосий Барцумов. Отец Феодосий приехал к нам из Петербурга. И я позволю себе представить этого прекрасного гостя. Должностей у него очень много. Это руководитель православной детской миссии преподобного Серафима Вырицкого, директор Центра приемных семей «Умиление», руководитель православной школы приемных родителей при Александре Невской лавре, ну и еще отец 16 приемных детей с инвалидностью. Все.
Ой,
правильно,
можно,
отец Феодосий?
Добрый день. Немножко, чуть-чуть... как сказать, подкорректировать. У нас школа приемных родителей находится не при Александре Невской лавре, хотя и на территории, а при отделе по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии. Вот. И первое, наверное, что стоит еще упомянуть, это то, что еще одна должность, она так долго звучит, руководитель координационного центра по работе с детьми-сиротами отдела по церковной благотворительности Санкт-Петербургской епархии.
Можно сразу про детскую миссию рассказать? Потому что, когда вот ты сказал «детская миссия», я так понимаю, что это, наверное, миссия заботы о детях, но в то же время мне почему-то вдруг представилось, что это какая-то особая миссия ребенка в церкви. И, может быть... это какой-то, знаете, как... сейчас глупость какую-то скажу, но почему-то мне представилось, что это вроде какого-то такого отряда маленьких тимуровцев христианских, которые что-то тоже вот с молодых ногтей, из своих детских возможностей чему-то учатся и что-то делают. Ну, наверное, это я сочиняю.
Ну, отчасти, потому что изначально, конечно, это не тимуровцы, ну, по крайней мере, не маленькие тимуровцы. У нас все так спонтанно получилось, зародилась детская миссия в Духовной академии Санкт-Петербургской как волонтерское движение семинаристов.
Помощь детям.
Сиротам. Детдомовцам, mm-hmm. даже вот так вот, прямо вот именно воспитанникам детского дома. И с этого все началось. То есть мы стали вот работать там с одним детским домом в Ленинградской области, познакомились с детьми, ну и это вот все перевернуло. В результате мы в какой-то момент, когда у нас уже было несколько детских домов, с которыми мы работали, и много волонтеров, мы поняли, что духовная академия – это, ну, уже пора что-то такое делать самостоятельное. То есть все-таки духовная академия – это учебное заведение со своей направленностью, там есть социальные аспекты, работа социальная, но не до такой степени, потому что в нашей жизни детская миссия, она всю эту нашу жизнь и заполнила меня и моих близких, помощников, товарищей. Вот, и тогда мы создали уже благотворительный фонд
православной. Я так понимаю, отец Феодосий, что все начиналось с вашей еще учебы в семинарии, да? Когда образовалось какое-то сообщество тех людей, кто хотели как-то помогать.
Не учебы. Я закончил академию духовную и... был оставлен преподавать. И вот молодой преподаватель, мне было 25 лет тогда, я даже, знаете, я вот всегда люблю об этом говорить как-то, не знаю почему, мне никогда социальные темы не были близки вообще. То есть вот до 25 лет. Я 8 лет учился в духовных школах, я никогда в жизни... можно сказать, там, старушку через дорогу не перевел. То есть я не посетил ни одно социальное учреждение.
Да? А что случилось в 25 лет?
Вот сейчас скажу, да. И жил исключительно вот этой семинарско-богословской жизнью, книгами, учебой. А 25 лет я остался преподавать, но преподавал, и кроме этого был референтом ректора. Референтом ректора владыки Константина. И мне стали поручать разные задания вот по этой линии от ректора. Однажды он пригласил меня в свой кабинет, там были какие-то люди, и он сказал, вот это Межвузовская ассоциация «Покров», может быть, слышали, в Петербурге такая есть. И вот я тогда был Феодосий Николаевич. Феодосий Николаевич будет у нас координатором от Духовной академии в этой ассоциации. Ну, как-то мы так поговорили, и потом уже у нас с ними был долгий разговор. Меня очень вдохновила их деятельность, они занимались разными направлениями по работе с молодежью. И, в частности, там вот была работа с Лопухинским детским домом в Ломоносовском районе Ленинградской области. И мы так вот подсоединились к этой работе, стали принимать детей в Духовной академии, они приезжали к нам. И вот эта встреча с детьми, они к нам пришли первые,
они
вот ко
просто,
мне.
А как, они в гости приезжали?
Экскурсия, да, там целая программа была. То есть они приезжали, бывало, даже на два дня приезжали с ночевкой. Мы организовывали в гостинице Академии ночевку для них.
А это расскажите целая... про первую встречу с детьми.
А первая встреча была, это именно было... Мне сказали, что вот приезжают дети из Лопухинского детского дома, их привозят в Межвузовскую ассоциацию «Покров», вы должны организовать встречу.
А вам не страшно было с кучей детей неизвестных
Нет,
встречаться?
Что вы, никакого страха никогда не было. Потому что я уже тогда был дежурным помощником проректора по воспитательной работе, и семинаристы, они пострашнее, чем дети, так что там, ну, то есть, все это было гораздо, так сказать, проще, как мне казалось. И нужно было организовать трапезу в трапезной духовной академии, нужно было организовать экскурсию по академии, посещение богослужения, тоже такое умеренное, чтобы они не устали. И потом у них была экскурсия по городу. Отрезок времени, который они провели в академии духовной, это то, что перевернуло всю мою жизнь. Если так вот кратко сказать, я когда их увидел, с ними встретился, познакомился, ну вот, я тогда не думал, конечно, что это так будет, но это было настолько как-то потрясающе, знаете, это была действительно встреча.
Вот ну, а встреча... что, вам стало их жаль, или вы испытали к ним какую-то, я не знаю, нежность, или вы поняли, что вам хочется взять на себя за них ответственность? Что это было за чувство?
Все вместе, но самое, наверное, глубокое было, знаете, какое-то ощущение... Вот у человека нет одежды, тебе его жалко, хочется купить ему одежду, нет пищи, ты ему там беженцем помогаешь и так далее. А здесь ты видишь, что он человек как бы одинокий именно в каком-то вот глубоком таком онтологическом смысле. Вот это брошенность, сиротство, собственно, что такое. Вот это сиротство, оно так глубоко резануло, и... У меня отец умер, мне было 6 лет. Нас мама воспитывала сестрой, но я не переживал такого вот ощущения, потому что все-таки у нас был дом, семейный очаг, все. Мама нас заботилась. А здесь это были... Они были хорошо одеты, хотя это был областной детский дом. У них были там телефоны лучше, чем у меня, и там, может быть, некоторых, да. То есть они были в каком-то плане, ну, в комфорте. Но вот ощущение вот, что они как
внешний
бы...
Внешний комфорт.
Знаете, вот есть какие-то пласты жизни. Каждый живет, вот там, семинария живет своей жизнью, живет своей... А детский дом — это как вот между ними что-то, между мирами, где находятся те, которые никуда не встроены. И вот эта вот невстроенность никуда, что да-да-да, они там, мы их накормим, напоим, но они не войдут в нашу жизнь. Они будут там, где наши налоги организовывают наша, как бы, нашу защищенность от того, чтобы их взять, ну, вот как-то поближе. И вот само это ощущение, оно не хотелось расставаться. Да, и, знаете, именно расставаться не хотелось, и отсюда, наверное, все и пошло. И это было никакое не умственное там представление, не какие-то умозаключения, это было именно глубокое переживание. И это привело к тому, что постепенно, знаете, как вот поток неудержимый, он сметает все на своем пути, так и здесь. То есть, когда, как вот, да, никто, вкусив сладкого, не захочет горького. И вот, вкусив этой работы, этого общения, этой жизни, даже, я бы так сказал, нам хотелось больше. У нас команда была, там, несколько человек, и преподаватели, и студенты. И мы начали им, ну, вот слово «помогать», наверное, не очень хорошее здесь.
В них участвовать.
Да, участвовали во всем, все, что можно было, все мы везде мы были, начиная от церковных составляющих, поездок, крещений, причастия, заканчивая копанием картошки, игрой в футбол там и так далее, и самой жизни, и проблемах их, которые были очень большие на ту пору у некоторых. Да, и потихонечку, знаете, вот как солнце, когда всходит, все остальное, звезды, как вот в Священном Писании, да, например, тускнеют. Тускнело богословское образование, тускнело референство, все это тускнело.
Осталось самое главное.
И остались только вот они.
А я правильно понимаю, что, получается, вы начинали с какого-то такого подхода, попытки рассказать о православии детям, но потом поняли, что им надо давать больше. И вот этот переход именно к тому, что надо давать больше.
И главное, что давать.
И да, вот что давать. Это же такой очень важный переход, да?
Конечно. Но там, видите, какая была история. Действительно, вот когда я начал думать, то... Ну, может быть, специфика, да, семинарская, такая долгая, традиционная, основательная. И мне казалось, что наша задача научить. То есть, когда вот у нас уже было несколько детских домов, я думаю, ну, всех не заберешь. Мы люди церковные. Как-то... Кто еще, как не мы, можем им донести
красоту православия,
основу,
показать,
да, основы церковной жизни, дать им... даже мы так говорим, дать им в жизни духовно-нравственный фундамент, чтобы, почувствовав церковь, как бы вот они вкус ощутили к церковной жизни и, выйдя из учреждения, уже имели вот под ногами этот церковный такой, церковное основание. Но все это, конечно, было теорией. В реальной жизни все было по-другому. И в конечном итоге, с одной стороны, мы видели, что... Идет работа, да, то есть ездят волонтеры, семинаристы, рассказывают. Но я помню, был случай, мы знали там одного ребенка в одном детском доме, тоже питерском. Она маленькая девочка, поступила в детский дом, родители погибли в автокатастрофе. Вот такая ситуация, именно сирота-сирота. В основном у них есть родственники, родители, а вот здесь не было. И мы видели, их было годика 4, там как-то такая маленькая, несчастненькая. Через годик она приезжает, такая же маленькая, несчастненькая, но кроет матом уже вокруг. Это что-то такое было. Я думаю, надо же как. А и волонтеры там работают, семинаристы приезжали, и в храм они ездили. Но вот сама среда, раз в неделю, два раза в неделю, даже если ты едешь, все
ничего
равно...
не поможет, да?
И да, а потом случились события, которые вот... повернули нас на путь опекунства, приемной семьи.
Это событие, я так понимаю, связано с Анечкой, да?
И с Анечкой, и с некоторыми там потом другими детьми. Но вообще, да, да, и действительно мы...
Расскажите, как-то...
Это, наверное,
я не знаю про Анечку.
Самый известный ребенок детской, да, миссии, самый любимый...
Аня Яковлева, да, да, человек-легенда, которая, знаете... Там даже у нее был эпизод «Встреча с Владимиром Путиным». И вот эта встреча, я вам рассказывал уже, да, Василий, кажется?
Да.
Да, там вот именно характерно, почему она... то есть про нее все рассказывали, рассказывали, рассказывали. И приезжали телеканалы, снимали там ее в Ирице. Она давала интервью там на своем тарабарском языке, пока еще говорить там не умела. Вот, и к какому сознанию это ее привело в конечном итоге, сейчас я это скажу. А прежде, в двух словах, я много об этом говорил, в одном детском доме мы очень хорошо сотрудничали, там работа шла. И... А почему хорошо? Потому что воспитатели и руководство было настроено на такое... тесное взаимодействие с церковью. Когда есть такой настрой, тогда все шло как по маслу. Они были, я помню, воспитательница говорила, дети после посещения храма как святой водой умытые. А у них вот это вот накипь всей озлобленности, досады, вот чувство предательства, вот это все уходит, и они какое-то время, говорит, как просветленные. И однажды мы с ней встретились, и она говорит, что, вы знаете, говорит, сейчас вот такое простое общение. Сейчас вот и государство у нас, и церковь, потому что мы люди церковные, настроены, чтобы детей всех в семьи раздавать, там детские дома сокращать. Ну, это правда. А вот к нам, говорит, сейчас девочку перевели из дошкольного детского дома, которую никто никогда не заберет. Вот так вот.
А что случилось после, мы узнаем после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». С вами в студии Тутта Ларсен.
Василий Рулинский.
И у нас в гостях священник Феодосий Амбарцумов, руководитель православной детской миссии преподобного Серафима Вырицкого, руководитель Центра умиления в городе Вырица. И мы хотели бы предложить всем нашим радиослушателям поддержать Центр приемных семей умиления. Для этого нужно перевести на номер 3434 сумму пожертвования, написав слово «Центр», пробел поставив, написав сумму. Например, центр, пробел 300. А если вы хотите стать приемным родителем в Санкт-Петербурге, то вы можете зайти на сайт центра umiliene.ru. А что было дальше, отец Феодосий нам расскажет Прямо сейчас.
Да, итак, девочка, которую никто никогда не возьмет, это почему же?
А вы знаете, там был, как бы после этого была встреча, но до этой встречи, просто как факт, у меня как-то внутренне был, сразу думаю, а мы заберем. Вот, и хотя мы ее не видели, не знали, в чем дело, но настолько этот приговор прозвучал, как удар колокола, думаю, как же так? Причем у них был уже интернат, то есть 7 лет дети там находились, и вот раз только перевели, значит, ей было 7 лет. Думаю, это же еще маленький ребенок, сколько лет у нее впереди? Либо она пройдет их в детском доме, либо в семье. И, ну, вот как-то кольнуло сердце сильно причем. Вот. А с сердцем много чего потом было связано в отношении этого ребенка. И тут сыграл еще свою роль отец Иоанн Миронов, наш вот старец, такой духовный покровитель, который очень сильно возлюбил эту Аню Яковлеву. Мы познакомились с ней. Действительно, девочка, звали Аня, фамилия Яковлева. Ей было 7 лет, она не могла говорить, была крайне агрессивная, крайне. То есть она была маленькая, худенькая и очень невероятно агрессивная в плане того, что она царапалась, кусалась. Бороды для нее были, это вообще как красная тряпка. Она драла их с невероятной силой, и все наши батюшки, у которых борода, у них у всех есть борода, они все пострадали от нее очень сильно. Это не было игрой или шалостью. Это было очень больно, невероятно. Отца Иоанна она дернула так, что у него слезы на глазах выступили. Вот. И вот это был первый период.
И, ну, по-моему, и... там она очень сильно ругалась еще, по-моему.
Ругалась матом, коротеньким словечком, но часто. Да, она много не говорила, не могла говорить. Вот. И вы знаете... И вместе с тем было ощущение какой-то невероятной трагичности в ней. То есть она была вот символ сиротского, для нас как вот символ сиротства. А отец Иоанн Миронов как символ церкви. И вот когда они встретились, для меня это было, знаете, церковь навстречу детям. То есть вот самый такой, ну, один из самых маститых и опытных священнослужителей, ему 96 лет сейчас будет, встретил вот маленькую сиротку и возлюбил ее. Просто невероятно, что вот история их отношений, это можно отдельно, так сказать, книгу написать, потому что началось все с того, что он, когда ее увидел, она его дернула за бороду, он мне сказал, что самым хорошим ребенком будет. И я не поверил, конечно, тогда, и много раз об этом говорил, что, ну, а что тут еще скажешь, когда у тебя извивающий, мы вдвоем ее держали, чтобы она батюшку там не раскусала совсем, да. Вот, что еще скажешь в такой ситуации, как что самое хорошее будет? Ну, утешение такое там, помолимся, знаете. Вот, но прошло 2 года, и Аня Яковлева пошла в школу, поступила в иконописную мастерскую, стала... И сейчас, ну, вот я смотрю, и мы с ней разговариваем, общаемся, там все.
Сколько ей сейчас?
Ей 18 лет. 19.
Барышня совсем.
19. 19 лет, да. Это вот вся эта жизнь, сколько вот, 12 лет прошло, оно прошло под покровом, под епитрахилью отца Иоанна. Причем бывали ситуации, когда он прямо говорил, что Анечка, моя профессорша, он ее называл, потому что она в очочках была, моя профессорша, вот. И для него, знаете, вот есть Аня, есть все остальные дети. Вот он так и говорил всегда. То есть вот он ее по имени всегда. Я помню, мы когда приехали однажды в Вихно, я еще со мной 2 священника было. И мы там позвонили помощнику отца Иоанна, можно ли к батюшке зайти. И я говорю, что вот 3 батюшки и там девочка. И он так, ну, батюшки, да, а вот там ребенок как-то так, что, дескать, может быть и... Ну, думаю, возьму, я же знаю, какой батюшка. И вот мы подходим к домику его... Отец Иоанн открывает калитку. Заходи, Анечка, к отцу своему духовному. Обнимает ее и поворачивается к нам спиной, и они уходят вместе. А мы как втроем стояли, так и остались стоять. И я говорю, вот, понимаете, что такое для него вот это. И всегда он, я помню, были случаи, он там, дети приехали в алтаре. Встает, а Анечка приехала. Говорю, Анечка заболела. Ну, так я и выходить не буду. И садится, и не выходил. Вот так даже. Да, и много-много чего. И в конечном итоге он ее, конечно, вот исцелил в полном смысле слова. Да, то есть она... Конечно, у нее какие-то вещи остались. То есть она... Нельзя сказать, что она здоровый человек.
Но... Я видел иконы у нее фантастические, ну, а, да, замечательные,
да, да,
иконы.
Вот у нас храм Накжатская, она написала икону умиления. да, под руководством педагога, но это она сделала, это не то, что ее рукой, там, знаете, водили или вообще педагог рисовал. Вот. И вот это был поворот. Поворот. Но там даже еще хуже было, потому что ее мы стали привозить к отцу Иоанну, просто по-волонтерски, так забирая, так, на гостевом таком режиме, на службу, а потом ее забрали в психиатрическую больницу, отправили. Не мудрено, что она творила там. Ее любимым занятием было, она ходила, раскачивала тапок на ноге и швыряла его в люстру, желательно, чтобы попал и разбил. Вот, и с успехом все это у нее было. То есть много чего. Она могла подойти, взять вот так тарелку, раз, куда-нибудь там ее.
Слушайте, ну это удивительная история, но это просто какое-то чудо. Но ведь наверняка же бывали ситуации с другим финалом. За все эти годы. Как вообще не потерять... Ну, то есть, вот у людей, которые занимаются профессиональной благотворительностью, есть такой процесс и такой термин, да, как выгорание. И мне кажется, что человек светский, он, может, я опять же ошибусь, но он как-то больше шансов и больше права, что ли, имеет, да, на это выгорание, на то, чтобы разувериться в людях, или на то, чтобы устать, и на то, чтобы на какой-то момент отступить, а может быть, вообще отступиться, да. А священник, вроде мы от священника ждем какого-то суперменства, какого-то сверхчеловеческого терпения, внимания, доверия, веры там, в нас, в людей, да. Но ведь у вас, наверное, тоже были такие... Ну, не, я понимаю, что Аня – это какой-то просто вот символ и смысл служения, да, в каждый раз. Наверное, когда ты думаешь о выгорании, ты думаешь о том, а вот Аня пишет икону умиления. Но а как сохранить, ну, тоже любовь к детям, когда эти дети ведут себя хуже многих взрослых, например, да?
Разные категории, да, детей есть, и подростки есть такие, которые как бы... Все это, да, и были ситуации так потяжелее, чем с Аней, в плане таком социальном, может быть. Знаете, я всегда как-то... Во-первых, вот профессиональная благотворительность, это получается, что не совсем-то и ко мне. То есть мы всегда как-то, знаете, старались... Была стерта грань между жизнью и работой, всегда. И это не было работой. Мы не уходили как бы в свой мир, оставляя там вот детей, знаете, да.
Как воспитательница.
Не то, что, да, не то, что это гордость какая-то, и ни в коем случае мы не хотим никого обидеть. Но это как-то шло изнутри. Вот хотелось жить так вот одной жизнью. И что было? Была какая-то очень, знаете, вот сердце сжимается, болит, сильно болит. Смотришь, когда были некоторые такие ситуации, что ну, слезы сдерживаешь прям физически, потому что чувствуешь, что тебе как бы, когда вот с какими-то такими детьми сталкиваешься, именно видишь его поведение, видишь, что он говорит, видишь, как он себя ведет, и понимаешь, что вот эта вот беззащитность, смешанная с тем, что сколько вложено зла в этого ребенка, сколько его раз... Ну, в общем, предали. Можно целую историю рассказать. Не только предали, но именно и... Ой, слушайте, это целая... Да, вот просто эмоциональная такая буря, знаете.
Да, я понимаю.
И вот, но вот здесь... Знаете, как старец Сафроний Сахаров говорил, что боль души рождает энергию. И вот это... Оно дает... Это нельзя с этим, это не то, что вот ты садишься, каждый день пишешь там одинаковые письма, еще что-то. Это то, что не дает тебе как бы утонуть вот в каких-то будничных рутинных делах.
Ну, это как, когда говорят, да, что ты видишь, ну, ты не любишь грех, но ты любишь человека, да? То есть из того, что вы говорите, похоже, что у вас есть способность увидеть даже за каким-то отвратительным поступком или образом жизни человека увидеть его беззащитность и его, ну, тоску, что ли, по любви, или какую-то вот эту вот оставленность, которая жалость к нему, перевес сострадания, перевешивает возмущение и гнев его дурным поведением.
Да, и так, ну и даже, знаете, вот не гнев, гнев редко когда бы. Гнев – это обычно уже такие сформировавшиеся подростки, там другая история. Там нужно уже такое кропотливое, духовное, больше собственная работа. да, потому что как бы ты ему вот, вот такое вот маленькое какое-нибудь слово говоришь, чтобы оно проросло, но ты не можешь это делать, если ты сам его не тянешь на своих плечах при этом, да, так, чтобы он этого не сознавал. Потому что подростки – это отдельная категория такая, да, которые очень остро все переживают. А здесь, нет-нет, это, знаете, это вот, ну, не знаю, вот из такого момента, как, когда ты тоже у нас вот видишь, как там, там засыпает ребенок, например, да, ну, даже у нас в семье, и слышишь тихо, так вот она, где моя мама, где моя мама? И так много раз. И ты знаешь, где и что, да, и, ну, вот ты даешь как бы все, что можно, стараешься полностью, а все равно вот это вот горький такой вот тоска такая, которая, а ее нету, понимаете, ничего ты с этим не сделаешь, ну, вот так это все.
Да, я знаю, что дети переживают вот эти все события очень тяжело, и это даже выражается в каких-то вот физических таких проявлениях. Раскачивание вот известное, вот, может быть, кто-то помнит такие видео, многие фильмы про это сняты, как дети в детских домах просто раскачиваются из стороны в сторону, потому что у них вот это... их недолюбили, их недообняли, вот они не получили того, что получают вот от папы и мамы каждый из нас вот в свои первые годы. И это, конечно, потом такой травмой ложится на всю жизнь. И я вот знаю, что для меня удивительная история была про то, что, собственно, супруга отца Феодосия, Надежда, она еще до того, как вы поженились, я так понимаю, она уже двух, по-моему, да, взяла детей и сама воспитывала одна. Детей с инвалидностью взяла как волонтер. Вот эта история про то, как она стала вашей супругой, как потом дальше развивалось все, мы об этом узнаем спустя короткую паузу.
Делатели на радио «Вера».